Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. И сегодня мы общаемся с протоиереем Сергием Юриным, который находится в Аргентине. Он секретарь аргентинской епархии. Здравствуйте, это Сергей.
Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Расскажите, пожалуйста, для начала про вашу епархию, про то, как и когда она возникла, потому что я думаю, что для многих наших слушателей в диковинку, что где-то в Южной Америке, далеко, вдали от русских березок и так далее, находится епархия православной церкви, причем не маленькая, насколько я знаю, она одна из самых, если не самая обширная.
Да, считается одной из самых больших.
Она возникла, насколько я помню, после войны.
Да, там есть две версии возникновения епархии. Но вот судя по журналу Московской патриархии, в одной версии, скорее всего, она ближе к истине. В 43-м году сначала возникло аргентинское викариатство, и в 46-м году уже образовалась самостоятельная епархия.
И из чего она состояла тогда и состоит сейчас?
Вот если начать разговор о возникновении епархии, то нужно немножко вернуться на много-много лет назад, когда в конце 19 века священник такой был Михаил Иванов. Он совершил первую литургию в Буэнос-Айресе вот где-то в конце этого периода. Вот. И затем его сменил такой известный отец Константин Изразцов, который организовал строительство храма самостоятельного на улице Бразиль. Вот. И потом отец Константин принимал всех наших эмигрантов русских, которые в разные периоды покидали Россию и приезжали в Аргентину. Вот отец Константин их принимал, помогал им устроиться с жильем, помогал с работой. Вот, и служили на улице Бразиль в храме Святой Троицы. Затем, когда началась Великая Отечественная война, отец Константин Самбона провозгласил, что перед литургией, что вот началась с Россией война, и по окончании литургии мы будем молиться о победе немецкого оружия. Вот. После этих слов, после этого молебна, многие прихожане ушли из храма и стали самостоятельно искать место, где они могли бы молиться. И такой храм нашелся. Этот храм их приютил Антиохийский патриархат, храм святого великомученика Георгия. Вот первое время наши прихожане молились и участвовали в богослужении в этом храме. Отец Игнатий Абурус, такой архимандрит был, вот, он знал русский язык и поэтому по субботам помогал, организовал службу для наших. И вот по, как я уже сказал, по двум версиям. В одной версии прихожане сразу обратились к митрополиту Вениамину Фетченкову, чтобы учредить в Аргентине кафедру. Так, именно Московского патриархата. Владыка Вениамин с ходатайством обратился к святейшему патриарху Сергию. Вот, святейший патриарх благословил наречение и хиротонию архимандрита Федора Текучего во епископа аргентинского. И вот таким образом владыка Федор Текучев стал первым архиереем аргентинской епархии Московского патриархата. По другой версии, после войны прихожане обратились к святейшему патриарху уже Алексию с ходатайством, чтобы учредить аргентинскую кафедру. Святейший также благословил. И также, вот, по этой версии, владыка Федор стал первым епископом. Но я больше придерживаюсь первой версии, что в 43-м году сначала образовалось викариатство, вот, а затем уже в 46-м самостоятельная епархия была преобразована. Вот, потому что там есть свидетельство из журнала Священного Синода. Приезд владыки Федора на аргентинскую землю сразу стал сопровождать ряд трудностей. потому что местные власти запретили владыке Федору сойти на землю. Вот он оставался на корабле.
А почему? Почему?
Трудно сказать. По журналу Московской Патриархии написано, что в этом участвовали враги церкви, участвовали враги Московской Патриархии. Ну, это все как бы вот написано так. Но факт остается в том, что владыке Федору запрещено было сойти на землю. Но ходатайством, опять же, вот архимандрита Игнатия из Антиохийского патриархата запрет был снят. Владыке разрешили сойти на землю. Владыка начал служить, опять же, в этом Антиохийском храме святого великомученика Георгия Победоносца. Тут же в первое же время он собрал собрание, на котором присутствовало порядка около 400 человек наших прихожан. Сразу было решено искать место для будущего храма. То есть было образовано две группы. Одна группа искала место для храма, другая группа занималась сбором средств, чтобы осуществить эту идею. Вот храм, место для храма было найдено. Это улица Бульнес, 1743, и по сей день там храм. Вот. Владыка Федор прибыл в Аргентину 7 апреля 1947 года. Это был праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот. И в связи с этим первый храм Аргентинской Южноамериканской епархии Московского Патриархата был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Освящение состояло 10 июля 1947 года. Вот. Также владыка созвал организационное собрание, был избран церковно-приходской совет. Но трудности не покинули наш приход молодой. В 1948 году приходской совет предоставил в МИД Аргентины необходимые документы для регистрации Благовещенского прихода, чтобы его зарегистрировать там как юридическое лицо. Но документы были рассмотрены лишь только в марте 1952 года.
Больше 5 лет.
Да, да, да. Но когда документы были рассмотрены, владыку Федора МИД страны отказался признать владыку Федора как представителя Московского патриархата, постановил, чтобы владыка покинул страну.
Это какие-то интриги аргентинские? Или что это? Почему так странно все сложилось?
Трудно сказать. Храм был закрыт с марта, вот как документы рассмотрели, и по сентябрь. То есть запрещено было служить в храме, и верующие собирались либо по частным где-то квартирам, либо, опять же, вот в храме великомученика Георгия Победоносца.
Ну, несмотря на такие сложности, казалось бы, внешние суровые обстоятельства, сейчас уже более 30 приходов, насколько мне известно, в епархии. То есть не так все плохо.
Да, это первый период был очень сложный, период становления.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и у нас на связи Аргентина, протоиерей Сергий Юрин, секретарь аргентинской епархии. Кстати, отец Сергий, вы же в Буэнос-Айресе сейчас, да, находитесь?
Да, сами? Да, в столице мира, Париж, Латинской Америки.
Расскажите, пожалуйста, подробнее про вашу епархию, что в нее входит, какие еще страны, сколько приходов, да, вот мы сказали, что сейчас более 30 уже.
Епархия включает в себя страны практически всей Латинской Америки и Центральной Америки, кроме Мексики и Кубы. Вот это Аргентина, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Никарагуа. Вот. И в каждой стране есть по одному, по два прихода или общины.
Удивительно. Вы сейчас перечисляли, а я как будто в отпуске побывала. Вот как мало человеку надо, когда полгода закрыты границы уже. Даже чтобы получить впечатление. Огромная епархия, огромная. И по два прихода в каждой стране. Кто прихожане?
Прихожане в основном либо наши иммигранты, которые в тот или иной период приехали в Аргентину или в ту страну, где находится наш приход, либо местные жители, где был организован приход, вот, либо священник служит из местных, либо наш из России. Вот, и там собираются вот именно местные прихожане. Служба в основном совершается на церковнославянском языке, либо приход, если полностью состоит из числа местных жителей, то тогда служба совершается на местном языке. Либо на португальском, это в основном Бразилия, либо на испанском, это другие страны.
А священнослужители, они из России или тоже местные?
Есть кто-то из России, кто-то местные, кто-то здесь уже давно живет, с 90-х годов прошлого тысячелетия. Если так можно сказать.
Расскажите, пожалуйста, раз мы говорим сейчас о современности, какие события произошли в епархии вот сейчас, в текущем году, потому что год необычный во многих отношениях. Вот я знаю, что в епархию назначили нового архиерея, который молится и продолжает молиться на Урале о своей аргентинской епархии в силу всем известных обстоятельств. Какие у вас еще текущие новости? Как вы пережили этот период, да, последние полгода?
В марте этого года состоялся Священный Синод, где владыку Игнатия, митрополит Игнатия Пологрудова, перевели в Москву, а на его место назначили епископа Леонида Солдатова, который был архиереем Алапаевской епархии. И в связи с коронавирусными вот этими событиями, с закрытием границ, владыка Игнатий с трудом вылетел в Россию, и владыка Леонид до сих пор не прибыл еще в епархию, потому что границы закрыты все, и он ждет, когда возобновятся авиасообщения, чтобы прибыть в епархию. Вот, и периодически владыка спрашивает, узнает новости, информацию, есть ли какие-то изменения. Вот. Но пока все на старом уровне.
А в каком городе находится?
В Алапаевске.
А, в Алапаевске, да, все еще в Алапаевске.
Богослужения у нас во всей Латинской Америке официально запрещены. То есть собираются люди, либо священники сами молятся в храме, либо по домам у себя, потому что у нас не в каждом приходе есть свой храм. Где-то приход арендует церковь у католиков, где-то арендует жилье, то есть как домовая церковь. И поэтому сейчас очень сложно, конечно, прихожане очень скучают без богослужений, но благодаря вот современным технологиям мы сейчас транслируем богослужение в прямом эфире, либо через Facebook, либо через Instagram. И поэтому хоть как-то люди могут принимать вот участие, помолиться.
А таинство, соответственно, это только для тех, кто очень нуждается, да, для болящих и так далее? Или как у вас устроено? Потому что сейчас у всех по-своему, у всех по-разному.
Только те, кто присутствует в храме. То есть сейчас, ну, очень сложно получить разрешение и пойти там куда-то, в какую-то в другую часть города, совершить там какое-то причастие, преподать причастие нуждающимся, но сейчас очень сложно.
То есть у вас очень, очень строго, да, сейчас?
Очень строго. Во-первых, страна, официальная религия признана является католицизм, вот, а все остальные конфессии, они считаются как фонды той или иной церкви. Тех или иных церквей, и поэтому как бы официально только церковь католическая считается, как будто.
Вот интересно, как в Польше тоже католицизм, а при этом все остальные конфессии имеют равные права, а у вас иначе устроено. Я, к сожалению, просто с этим не сталкивалась, вот тоже надо изучать. И получается, что вы сейчас испытываете сложности, которых не испытывает католическая церковь?
Нет, католики тоже, храмы закрыты, и католики также сейчас служат без прихожан. Сейчас можно собираться только в некоторых местах по 10 человек с расстоянием 1,5-2 метра друг от друга, в масках, но не для совершения таинств, а только чтобы помолиться в каких-то случаях, когда человек нуждается в индивидуальной такой духовной помощи. Вот, так что католическая церковь также в таком же режиме работает, как и все остальные. У них тоже сложности. Также храмы закрыты, также нет прихожан, но у них есть все равно какие-то привилегии. То есть им проще получить какое-то разрешение вот, для осуществления, чтобы куда-то выехать, кого-то, может быть, причастить там или поисповедовать.
Ну, как вы держитесь?
Ну, слава богу, привыкаем. Привыкли.
А как, у вас есть какие-нибудь прогнозы относительно того, сколько в вашей стране эта странная ситуация продлится? Или вы уже даже и не думаете об этом?
Ну, у нас с самого начала, когда вот наступили вот эти вот коронавирусные мероприятия, скажем так, да? Недели на две на месяц прогнозы какие-то поступали, что вот там... Через несколько дней там все это прекратится, либо там будет послабление, но потом наступала очередная дата, и это все как бы продлевалось, и сейчас уже говорят, что в сентябре будет какое-то такое очень сильное послабление в мерах, но пока не знаем, будем смотреть, будем ждать.
Ну, а какая у вас в целом ситуация? Болеют люди или меньше болеют? У вас же есть статистика относительно тенденций?
Есть статистика, но я в цифрах сейчас не силен. Там есть и заболевшие, есть и выздоровевшие. Но вот из моих близких, так что как кто-то тяжело заболел, я не слышал.
Вот мы говорили с вами о приходах аргентинской епархии, о том, что не везде есть храмы, но вот я читала, что по-моему, 50-летний юбилей в этом году празднует храм в Бразилии, в Санта-Розе.
Да, 12 июля был юбилей.
И как, он тоже заочно происходил?
Нет. В храм приехал благочинный бразильского округа, отец Анатолий Топала, и с настоятелем, отцом Иннокентием Денчаковым, который был... назначен на сроком на год, чтобы исполнять обязанности настоятеля. И вот в конце августа был синод, где отца Иннокентия принято было решение его направить в распоряжение правящего архиерея аргентинской уже американской епархии. Вот, сейчас отец Иннокентий уже полноправный настоятель. Вот, они с отцом Анатолием подготовили все мероприятия в связи с тем, что вот эти вот запреты есть, существуют. Людей собралось мало, меньше, чем планировалось. Но, тем не менее, торжества прошли. Храм был освящен в 70-м году. Первый настоятель был отец Петр Заводовский. Община переехала в город Санта-Розу из другого маленького небольшого городка, который находится, боюсь соврать, километров 60 от Санта-Розы. Называется Кампинас-Мисоис. Там изначально образовался центр русской диаспоры.
Извините, маленькое уточнение. Для Бразилии 60 километров – это много или мало? Просто для России это как на работу съездить. А для Бразилии?
Трудно сказать. Не могу сказать. Не был в Бразилии. Не знаю.
Простите, забываю, что у вас все тоже далеко. Ну, наверное, приемлемое расстояние, раз целый приход переехал в другой город.
Да, приход приехал. Священников... там было мало. С 78 по 91 год окормлял священник Николай Плонский. Потом был протоиерей Георгий Санчес. И в 87 году переход из РПЦЗ, он принадлежал Русской Православной Церкви за границей. Вот, из РПЦЗ он перешел в юрисдикцию Московского Патриархата. Вот, и первым священником как раз вот после этого перехода был назначен в 93 году отец Анатолий Топала, который сейчас является благочинным. Вот, поэтому торжества прошли на славу, скажем так.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Мы говорим об аргентинской епархии. У нас на связи отец Сергей Юрин в Буэнос-Айресе. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».